Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел в жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, среда, 24 декабря, 13:07, в студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали», народный диетолог, а это значит, что у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем говорить о Новом годе, о питании на Новый год и о функциональных продуктах. И не просто говорить, но и разыгрывать, кстати, корзины с функциональным питанием. Нурия сегодня принесла нам очень много всего вкусного и полезного. То есть функциональное питание, да, чтобы было понятно, это еда, привычная нам, но обогащенная какими-то полезными макро-микронутриентами, витаминами, которые дают нам силы. Правильно я говорю? Или не совсем?
Небольшая поправочка.
Давай.
Ну, прежде всего, функциональная еда – это еда, которая по нашим, именно Роскачество внесло корректировки о том, что она без премиксов. То есть, что такое премикс? Это витаминная смесь. Да. Это нормально, например, совершенно для детских смесей, для детского питания. И нормально, например, для новых растительных напитков, которые делают. В них специально добавляют, зная дефицитарные моменты. Это правильная производственная технология. Но функциональные отнесли продукты, которые исходно по своим ингредиентам содержит некое преобладание по какому-то компоненту на 15%. Это ключевое. От 15 и выше. Это вот критерий того, что это функционально. То есть это такая, знаете, еда, которая профилактирует. Она, получается, отличается от обычной именно сочетанием. Ну, чтобы было понятно, например, да, из-за этой корзинки есть
можно
там всякие хлебобулочные изделия. Здесь я думаю, что мы сейчас, я могу рассказать, что, например, плюс-минус, да, одинаковая разница в каких-то там мелочах.
Ну,
да?
Вот хлеб, например, привычный нам. Вот, я этот хлеб покупала, он очень вкусный.
Это полбиной белковый. В чем смысл? Звучит белковый, и сразу мы приходим. Да, но вы знаете, туда ничего не добавили. Ключевое. Если почитаем состав, там просто обычный. Читаешь и думаешь, а где там какая-нибудь сыворотка молочная, а где там концентрат там, например, да? Это неплохо, нехорошо, это его особенность. То есть в нем что-то нашел производитель, он это отправил на проверку для получения сертификата. Не так просто. Кстати говоря, купить такой сертификат невозможно сразу. Сейчас, по-моему, учитывая, что это самый в России молодой рынок, и, надо сказать, интересный, перспективный, потому что удивительно, но он медленно растет, потому что, естественно, такие продукты с филу специфики, да, то есть здесь, например, практически не будет хлебобулочных изделий с пшеничной мукой. Она самая дешевая, самая доступная, да.
Высшего сорта наша,
да,
любимая, да.
Да, высшая. А если цельнозерновая, то она тоже чуть-чуть повышает, да, стоимость изделия. Здесь все ингредиенты изначально немножко другие, чуть-чуть как будто более редко встречающиеся. В связи с этим они сами по себе стоит чуть больше, чем пшеничная мука, например, да, и поэтому в данном хлебе и в каких, вот в этих кето-крекерах, да, нету пшеничной муки. Там есть мука люпина, невероятная такая история. Там семена чиа мы с тобой их любим, да, а они туда кладутся и в свежем, ну, как в нативном виде семян, и в молотом, что хорошо. Я не помню, рассказывала историю про печенье из муки семян чиа. Я готова была купить, когда я слушала эту историю на конгрессе в Росбиотехе, в пищевом, да, университете. Я такая, у меня первая мысль, где купить? И мне говорит доцент этой кафедры, рассказывая про то, как они могут что угодно под производителя придумать. Главное, чтобы производитель взял и пошел делать. А потребитель что? Понимал и начал покупать.
Чем этот хлеб отличается от обычного хлеба, кроме того, что в нем вот мука, которая какая-то хорошая?
Да, написано, что 60% пищевых волокон, 20% полноценного белка. То есть, когда мы говорим про 100 грамм продукта в данном случае, да, много я про него сейчас слушаю. Они пытаются, даже молодцы, пытаются войти в различные грантовые программы, чтобы, наконец, вот я как мама двух дочерей, что называется, в прошлом школьниц, могу сказать, что в школьном питании невероятно много белого хлеба. Просто адски много простых углеводов. И вот если туда просто не 200, там 250-300 грамм в день выдают, да, вот, а 100 грамм просто вот этого хлебушка положить, я к тому, что это плюс-минус по деньгам, та же самая история, но по питательности, по сытности, у меня старшая дочь, ну, привередливая вообще, мало что ест, вот это ест. Вот я к тому, что мы должны научиться понимать, что ингредиенты рецепторы, специфические, не часто встречающиеся, изначально, исходно, это ключевое, они чем-то богаты. Белком, клетчаткой. Кстати, ты знаешь, да, что 2026 год будет идти по трендам в ЗОЖном мире, вот эта вот клетчатка. Все будет вот связано с микробиомом клетчатка. Это уже это очень говорили, важно, да, что будут об этом шуметь. Я бы сказала. И он вписывается в эту историю, что, казалось бы, он стоит, я не знаю, сколько он стоит, ну, то есть он дороже, я его так редко покупаю, что у меня в голове не фиксируется.
Мне кажется,
что
в районе 200-250 рублей
да, он стоит. Да, но он, я знаю, что ты пробовала, вопрос в том, что ну, невозможно вкусный. Съесть много, согласись. Да, да. И за счет того, что он там плотный. Белок, плотное, вот это
а
вот...
А белок дает сытость.
Сытость. Да. И он растительный. Угу. Это вот то к вопросу о том, что ты мне скинул чудесную статью с Forbes, да, и я ее успела бегло просмотреть, и там есть интересные идеи, скажем так, и такая размышление. Я не сказала, что там критически относятся, они просто показывают, как меняется рынок. Так вот, там больше говорится о том, что, знаешь, какая-то...
Псевдоздоровые продукты, да.
Прослойка между условно вот функциональными, да. Где... Понятно, что мы пытаемся, какую пользу мы пытаемся, будь то это витамин какой-нибудь, да, но, повторюсь, это не обогащено. Вот обогащают как раз лечебное питание, и там квота может вот этой процентности уже не 15, а 25 и выше, и фактически, знаешь, да, лечебное питание способно заменять вообще приемы пищи полностью. И поэтому они, это другая специфика. Хотя здесь есть продукты с водорослями фукус. Я представляешь, из серии как бы, ну так вот, знаю-знаю, но когда я снимала даже ролик, возможно, ты видела, я говорю такая, знаешь, в процессе, когда собирала корзину, такая, так, я хочу с этими поговорить ребятам. Почему? Потому что я нашла сразу, мозг сработал, что, например, для пациентов с больным желудком и пищеводом это прям вау. И у них написано, что они специализированное лечебное питание. То есть ребята были изначально глубже зарегистрированы, более серьезно, но решили расширить целевую аудиторию для себя и зарегистрировались как функциональное питание, чтобы простые люди, что называется, которые думают, что у них не больное что-то, раз, и начали выбирать этот продукт.
В общем, вот эти продукты, это функциональное питание. Мы вторую часть нашей программы продолжим говорить не только про хлеб, но и вообще вот про все, что то, что там сегодня Нурия принесла в качестве подарка. Нурия, про Новый год, если говорить. Пока как отвлеклись. Можно функционально обогатить свой Новый год? Может быть, что-то приготовить, что-то полезное добавить?
Хочешь, прямо отсюда
добавить?
Покажу вообще?
Можно, конечно, да.
Смотри.
Что на столе должно
например,
быть?
Например, вот такие вот, покажу, чтобы было понятно, да, вот они такие монетки, я их так называю, как лепешечки. Это прямо классная фуршетная история, даже звукорежиссеры там заинтересовались, так вот я вижу, когда глаза умные, хочется прям это, внимающие. Смотри, есть у них такие же, абсолютно такая же состав, но в виде прям тарталеток. Это моя мечта. Я лет 10 ищу, вот как, с тех пор, как там это застолье делаю, какие-то делала семейные, я ищу тарталетки. Тарталетки, но не вафельные простые, вот, а какие-то вот, ну, как я говорю, обогащенные, полезные. Ну, чтобы как бы вот есть бутерброд с икрой, да? И ни о чем не жалеть,
чувства...
только о соли. Да. Что, ну, соль есть в икре, да, ничего это страшного. Единственный такой минус. Ну, вопрос, сколько съесть. И я, потому что я не хочу есть на белом хлебе, но везде, где бы мы ни зашли, даже на какой-нибудь банкет шикарный, и кейтеринговые, они все равно берут и вырезают специальными ножами вот такие вот эти и делают на белом хлебе. Да. Меня это вот уже как бы, я уже отвыкла от этого. И, соответственно, берем вот такие вот штучки. Они реально продаются. То есть помощь, желание найти их. Уже есть продажи. И вопрос в том, что на них намазать нужно. Они не... Они даже, смотри, калорийнее, я это в ролике говорила, когда снимала для своего аудитории, что они даже калорийнее, чем белый хлеб. Ну, почему? Потому что они питательные.
Ну, любой хлебец можно взять, да, какой-то такой из муки грубого помола, да, да. Вот какие-то в небольшом таком формате, и вот сделать такие бутербродики.
Просто питательная ценность здесь такова, что здесь, если жиры, то, естественно, растительные, mm-hmm. полезные. Mm-hmm. Если в виде семечек, вон, семян, mm-hmm. масло в рецептуре есть. Если белок, то мы понимаем, что такое хлеб. И мы же все помним, да, историю про белковые, да. диеты, а что несколько усиливает обмен, с другой стороны, дает вот это пресловутое чувство сытости, о котором мы говорили уже, да, с Мариной. А на него надо намазать...
Масло сливочное.
Нет, ну, Марин, ну, ты знаешь, что я не масло использую. Это вопрос к вам лично. Насколько вы, кстати говоря, кто-нибудь из нашей аудитории использует мягкие маргаринные спреды, как я это делаю? Мне интересно просто. Откликнитесь, люди, которые... Мои пациенты делают это.
А почему его нужно использовать вместо сливочного масла?
Ну, просто потому что оно, можно сказать, менее вредное.
Менее калорийно.
Кстати говоря, это тоже. Состав внутри совершенно другой. Смотри, берем сливочное масло. Mm-hmm. Это исследование этого года из научного дайджеста. Мы в прошлый раз с тобой не дошли просто до этого исследования, но у меня было две публикации mm-hmm. на эту тему. Это июньское исследование, опубликованное, где показали, что если мы заменяем сливочное масло на растительное, мы на 15% снижаем риск летальных там исходов и все такое. Вот это вот такие мазочки, я бы сказала. И есть другое исследование, в котором говорят о том, что, например, употребление, ежедневное употребление сливочного масла увеличивает риск сердечно-сосудистой заболеваний, смертности на 7%, а маргаринов, причем там сказано маргаринов, да, даже не мягких маргаринов, а маргаринов, на 4%, почти в 2,5 раза. Для меня, как для врача, это очень существенно. Это, может быть, потребитель, вот вы, как слушатель, не поймете.
Разница.
Для врачей это очень mm-hmm. значимо. Ну, честно, цифры сами по себе как будто бы казалось. Это вот вопросу...
Ну, как будто бы, знаете, вот к маргарину нет доверия, потому что все мы помним, что раньше мы использовали маргарин, потому что, да,
ну, вот смотри.
Дефицит.
Я использую где-то два года я перешла, да?
Да.
Просто потому что свежие исследования пришли, и я такая раз поискала,
интересно,
что на рынке...
надо попробовать.
Рынок, да, у нас слабый, сразу скажу, угу. в отличие там от Финляндии и Европы, потому что там это давно уже все делается. Так вот, к вопросу о том, что мы намазали мягкий маргарин, он продается, или он по-другому называется спред, и сразу скажу, что в нем нет трансжиров. В масле есть, это первое. Трансжиры. А они mm-hmm. виновники сейчас такие, которые, ну, виноваты в сердечно-сосудистой смертности. И насыщенные жиры. В спредах сейчас нету гидрогенизации. Вот этого все боятся. Потому что помнишь тот отголосок, который даже я помню, конца,
да,
того века.
Конечно.
Когда как раз узнали медики про трансжиры. И действительно, тогда была популярна гидрогенизация. Знаешь почему? В конце 80-х, начало 90-х, несмотря на то, что у нас в России был кризис, в целом глобально пошел кризис вверх, рост производства пищевой кондитерской продукции. Там просто бешено, вы вспомните, сколько потом было брендов, да, я не знаю, вот эти батончики, я помню времена, да, там Баунти, я не знаю, Сникерс, и другие всякие появились вот эти вот кондитерские изделия, потому что научились производители жидкое масло переводить в твердое. Почему? В кондитерке нужны твердые жиры. Так называемые тот самый кондитерский жир или специализированные жиры. Их все боятся. Вопрос в том, что вот тогда, да, они были опасны.
Угу.
Сейчас нет. Почему? Потому что пришел на смену вот эта история, когда мы из жидкого делали твердое, пришли на смену, не поверишь, история с пальмовым маслом. И вопрос в том, что она изначально полутвердый, когда, а его не надо гидрогенизировать. И все. И весь спектр трансжиров уменьшился. Но уменьшился там, где подвергается проверкам Роскачества. По идее, на территории Российской Федерации пальмовое масло, оно все сертифицированное. Технического нету. Более того, парадокс в том, что вот эта вот была история страшная, что якобы в нем есть трансжиры, и я до сих пор вижу комментарии, и когда я смотрю, думаю, я понимаю, что человек просто не в теме.
Он, но просто, он просто не еще знает, не знает этой информации.
Он не знает.
Ну, в общем, спреды сейчас это не страшно.
Это
их
не
можно
страшно.
Использовать,
смотри,
так же, как
гепатолог,
и маргарин.
Когда у меня есть сейчас пациентка с трансплантированной печенью, худеет. Наташа, ей привет, вдруг она меня слушает. Во-первых, всем моим пациентам хочу поздравить с наступающим Новым годом. Вдруг такая сразу такая. Поэтому я всем вам желаю здоровья, мои дорогие. Обязательно не пропускайте приемы, когда вам пишу, пожалуйста. Вы знаете, я люблю клизму давать, такую моральную, имею в виду.
Давайте не будем сейчас пугать.
Вот. Так вот, первое, что я этой пациентке посоветовала, да. Определенный список продуктов, где как раз есть, но сниженное содержание животных, насыщенных животных. И у нее в списке первым было, это как раз-таки мягкий маргарин вместо сливочного масла, причем пожизненно.
А если эти бутербродики заменить, например, на рикотту или на строчителлу, на что-то такое вместо масла, маргарина?
Строчителла за счет сливок не очень мне хочется. Я бы...
Рикотта не такая калорийная, да.
Ну, рикотта. Давай рикотта договоримся. Маскарпоне для Нового года опасно. Угу. Это для, особенно для тех, у кого есть что-то в правом боку болит, лучше вообще не рисковать. Вот причем говорю вот так вот, потому что человек может не знать, есть у него ЖКБ, нету, ну просто. То есть
не рисковать.
У меня очень много в анамнезе после употребления маскарпоне что-то происходит. Прям вот.
Поэтому очень жирный сыр.
Очень. Мы же поняли, что здесь есть жиры. То есть они, условно, не просто кето называется, они по жирам,
мы про хлебцы, да?
Да, они питательные, они содержат большее количество, большее количество растительных жиров. Угу. Вопрос о том, что если мы, есть проблема, например, добавлять в свой рацион, я тоже, кстати, иногда бывают такие у меня суточные рационы, где я прям забываю добавить вот растительное масло во что-то. Но я иногда по утрам пью просто чайную ложку, столовую ложку, точнее, вру, столовую ложку пальмового масла красного или тыквенного. Вот у меня сейчас два масла фаворита. Но вот здесь вот вы получите вопросы. То есть такая, знаешь, как бы галочка будет закрыта, что если даже тебе некогда полить...
Добавить масло в рацион.
Здесь есть растительные жиры.
Берем хлебцы, да.
Хорошие, качественные.
Что еще добавляем на новогодний стол функционального?
Ну, икра сверху, например,
это,
да?
Это, конечно.
Функционального, ну, смотри. Опять же, если у вас ваши гости в семье вашей, что называется, все, кто будет за столом, любят хлебушек, то любой какой-нибудь хлеб не белый. Это прежде всего. Да хоть такой полбиной. Вы поймете, что вам нужно так мало.
Ну, например, что... бутерброды со шпротами еще же у нас бывают, да?
Ой, это самое, слава богу, я в детстве как-то мне нравилась эта идея, в советское время исключительно. Так. Знаешь, почему? Мало что было. Я поняла, почему мне нравилось это. Понимаешь?
А сейчас?
Я не понимаю, зачем.
А с точки зрения гастроэнтеролога?
Вообще не понимаю.
Что там со шпротами?
Они, как тебе объяснить, копченые. Угу. Все шпроты, они по-другому невкусные. И я стараюсь просто сокращать. Я сильно сократила, так как-то осознанно ухожу. Иногда, если хочется, я могу что-то изредка купить в небольшом объеме, например, грудки. Замечала, да, продают копченую грудку прям вот. И при том, что вроде бы она должна быть сухая, но она такая нормальная.
Куриная?
Да, 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 да. Я прям видела, даже в обычных средних масс-маркетах, не крупе, типа Чижик, еще что-то. Вот даже там это есть вообще, потому что это обычный качественный продукт. Но... немножко вот обработанные. И поэтому, если мне хочется, я в какой-нибудь могу салат нарезать чуть-чуть. Мы можем вот какие-то такие маленькие вещи делать, но изредка. А мы, ну, вот то, что как будто бы, ну, несет опасность. Поэтому шпроты опасны копчением. Это слишком, ну, плюс они жирные, и если мы их и так на без того калорийный новогодний стол добавляем, то как-то не очень. Ну, а если вам очень не хочется, ну, сделайте там в течение года пару раз заходики такие, когда...
Ну, лучше не увлекаться, да?
Ну, да.
А вот еще Дмитрий спрашивает у нас о рецепте фруктового новогоднего салата вообще. Вот что у нас с новогодними фруктовыми салатами?
Это было раньше востребовано в моей семье. Я его давала как разгрузочный салат после новогоднего застолья.
То есть салат на 1 января, получается? Или можно прямо... Ночью 1 января.
Кто спросил это?
Дмитрий.
Дмитрий, вам пятерка, смотрите, потому что когда я последнюю неделю даю интервью, я все время говорю, что изучите именно историю про фруктово-овощные салаты, в которых минимальное количество животных белков, потому что у нас на столе и так много животных белков. Поэтому нужны разные комбинации. А что для этого нужно? Либо надо в веганские кафе ходить, либо прямо искать в интернете, да, либо в ресторанах тырить рецепты. Я это так называю. Я этим занимаюсь лет 20. Я нахожу что-то, фоткаю, себе кратенько пишу мазочки, понимаю, что здесь сочетание соуса важно, еще что-то. И все. И вот это вот сочетание каких-то ключевых игроков, это называется в салате, на основе низкокалорийных продуктов. Но правильно он сказал, что если чуть-чуть добавить сладенького такого, вот какие-нибудь фрукты оригинальные, это могут быть мандарины сейчас. Кстати, вот мы все, вот, когда мы берем мандарины, мы их всегда переедаем. Это неотвратимая такая
история. А сколько их
история.
Можно съесть, чтобы не переесть?
1-2 штуки. Они же, смотря какой размер. То есть он может быть большой, почти 150 грамм, а может быть маленький. Если маленькие, есть такие мини, да, их да, можно да. штуки 4-5 съесть.
А чем грозит переедание?
Смотри, в них есть история про то, что они увеличивают выработку гистамина внутри нашего организма. И таким образом у нас может зависеть возникнуть псевдоаллергическая реакция. То есть он...
Очень аллергенный получается фрукт.
Дозозависимый да? продукт, который...
Как триггер может сработать,
в большом
да?
объеме угу. может дать... Послабление стула, легкий зуд, реально uh-huh. крапивницу, uh-huh. и это не классическая аллергия, потому что человек, когда его спрашиваешь, он говорит, я переел мандаринов, не мог удержаться, потому что он говорит, когда я ем 1-2 штуки, все нормально, понимаешь, да?
Да, да.
Потому
да,
что
да.
если бы у него была классическая аллергия, это как с птицами, они однажды, чуть не отравившись от какой-то ягоды, потом никогда к ней не подходят, и человек в здравом уме, зная, что у него аллергия на мандарин, никогда их есть не будет.
А он, может быть, не сразу поймет, что это именно на мандарин у него
вот
аллергия.
Вот цитрусовые таким. Кстати, вот, да. возвращаясь к шпротам, смотри. Шпроты, такие же продукты, они сами по себе внутри содержат в процессе вот этой вот консервации, образуется гистамин внутри продукта.
Коварные.
И, представляешь, и он, опять же,
попадая, рыбы.
Увеличивает еще и выработку. Да. То есть у него двойной эффект хуже, угу. чем у мандарина, к вопросу. Вот. Поэтому он вот при новогоднем столе, повторюсь, ну, нежелателен. Да, то есть я понимаю, что люди все равно ели и будут есть какую-то uh-huh. копченую продукцию, но ее надо убрать с новогоднего стола и где-нибудь там разбавить uh-huh. в течение года, и тогда, может быть, все будет ок.
Так, а что у нас с фруктовым салатом в итоге?
Вот, например, смотри, берем сельдерей. Можно как стеблевой, так и корень, либо мелко-тонко нарубить, uh-huh. взять яблочки, лимоном сбрызнуть, когда мы яблоки порубили, потому что они окисляются быстро. Сюда нужны грецкие орехи, греческий йогурт и немножко меда или сиропа топинамбуру, там это должно быть, потому что должна быть вот эта вот кислинка от йогурта легкая и приятная сладость. Имбирь или молотый, либо этот, как его сейчас скажу, имбирь и второй...
Мускат,
корица. Мускат, корица. Вот, мускат. Да, я такая в голове вертится, такая смотрю наверх, вертится орех.
Я как вспоминаю. Будто поняла, да,
мускат. Да. Такое вот сочетание мускат и имбирь, они сочетаются между собой хорошо.
Мы это все мешаем с йогуртом?
Мы это в йогурт добавляем, да, с медом, такая заправочка. То есть, видишь, здесь всего основных три ингредиента.
Угу,
то есть сельдерей есть, овощ, яблок чуть побольше, я бы сказала.
Это прям очень легкий зелёный. Салат, тянет добавить банан.
Грецкие орехи. Смотри,
дают плотность.
Они дают сытость,
да.
масла здесь не нужно.
Угу.
И вот мое мнение, что это чудесный салат. У меня его очень любили, он легкий. То есть, и мы таким образом, вот за счет оригинальности, взяли и накормили, особенно если его съесть до какой-то плотной пищи, ну, пару ложечек. Это вот такая галочка, что как ходить по ресторанам. Надо сначала наесться овощей. Здравствуйте, Кирилл. Да, я правильно запомнила?
Филипп.
А, Кэ, у вас Клеменов. Вот, видите, мне немножко...
Вот. Сейчас будет... Да, сейчас...
Не-не-не, да. я, видите, да. я признаю свои ошибки, что да. я помню, что где-то, да, имя это шикарное, конечно, как у короля Франции.
Так, да? К салату.
К салату, да.
Это перед шикарный застольем?
Салат. Сколько, перед застольем. Сколько да пару перед ложек.
Пару ложек и
останавливаемся. Да, считайте, что диетологи, гастроэнтерологи от вас отстали. Вы кинули туда овощи.
Сейчас великолепные новости от Филиппа Клеменова. Потом мы вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Адианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовимся сегодня к Новому году и говорим о функциональных продуктах, продукты, которые делают нашу жизнь лучше. И вот я обещала, что во второй части нашей программы мы разыграем корзины. У нас две корзины прекрасные. Здорового питания, функциональных продуктов, там чего только нет. Там и хлеб. Вот я вижу амарантовую крупу, какие-то хлебцы, вижу мёд, масла, мед. Там еще есть? Там все как-то так спрятано?
Желе из фукуса.
Об этом мы обязательно поговорим. Я не знаю, для чего это желе. Наверняка что-то жутко полезное. Друзья, в общем, если вы хотите выиграть эти корзины здорового питания, вам нужно ответить на вопрос. Вопрос длинный, но интересный. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Полезное питание – это, конечно, здорово, но многие северные народы, включая чукчи, например, традиционно на Новый год едят ядовитое мясо. Для приготовления экзотического блюда используют крупного, жирного и здорового оленя. Несколько дней его не кормят, чтобы очистить кишечник, затем душат, не повреждая шкуры. После этого туша погружается в болото и присыпается торфом. Надеюсь, сейчас никто не обедает. Закладывается ветками и камнями и оставляется на несколько месяцев. За это время в мясе появляется большое количество трупного яда, который может оказаться смертельным для неподготовленного человека. Как называется это экзотическое блюдо? Вопрос не самый приятный, но интересный. Я вас предупреждала. Друзья, отвечайте, пожалуйста, смс-портал +7 925 888 94 8, телеграм говорит МСК-бот. А в конце программы выберем победителя и подарим две корзины с функциональным питанием. Они точно полезны и никакого вреда вам не принесут. Нурья, вот мы в первой части нашей программы говорили про фруктовый салат, который необходимо съесть перед застольем. Это поможет нашему пищеварению. Вот во время вообще всей новогодней ночи как-то себе еще функционально можно помогать, чтобы 1 января не было мучительно больно? Или все-таки 1 января можно расслабиться? 31 января, декабря можно расслабиться, а вот 1 января уже как раз подумать о каких-то функциональных продуктах.
В этом году я свой прием первый открываю только 9 января. Не надо расслабляться.
Так.
Но это не значит, что надо сидеть с унылым лицом. Вы знаете, наверное, то, что мы сегодня не разыгрываем, потому что я как раз думала о том, что отойти не надо. Вот хочется именно людям подарить еды, но такой, которая с потенциалом.
Да.
Все равно мы никуда не уйдем от правила тарелки. Это, с одной стороны, уберегает нас с вами от значимого переедания, повторюсь, значимого, да, а с другой стороны, то есть мы все равно переедим, надо это признать, как вот с любым каким-то зависимостью, надо признать, что да, мы все равно переедим, но не надо спускать это вот совсем на какую-то вот историю, да, потому что второй момент, связанный, помимо просто набора веса, это срыв вашего, работы вашего желудочно-кишечного тракта. Он самый болючий, то есть, как и кожа, да, он сильно иннервируется. Поэтому проблема в любом, на любом из этажей, если так можно сказать, этапе, да, как такой большой, он же протяженный, хорошо иннервируется. Это чревато тем, что вы так или иначе либо будете прибегать к каким-то лекарственным препаратам. Я вас очень прошу, просто помните о том, что вы, ну, Новый год — это не просто застолье и только вот сесть и прям переесть. Прям
это
вот
не основное, да?
Да, как даже сказала Онищенко, я уж думала, он такие крутые слова не говорит, он, ну, не надо жрать на новогоднем столе, это его дословная фраза, он так сказал, я даже перепроверила, когда смотрела, думаю, ну, наконец кто-то вот это вслух сказал громко, не просто переедать. Надо постараться отходить от стола. И использовать, знаешь, правило мне понравилось, в этом году я его сформулировала. Считайте, что у вас новогодний стол, как будто вы зашли в какое-нибудь сетевое кафе, где вы берете шведский стол за, условно, 500 рублей, и у вас один подход с одной тарелкой. И попробуйте с новогоднего стола в два этапа минимум, ну, в среднем я бы советовала, то есть этап проводы старого года, 8-9, во сколько вы хотите, поздний ужин такой. И не надо переживать, ой, я поздно, мы же все равно всю ночь будем сидеть, ну, какую-то еще часть. И потом второй заход, это только в 12 подбой курантов с другими блюдами. Это второй заход, встреча уже нового года. Между этим надо отойти от стола. Надо придумать себе занятия, их полно, поверьте. Но вот представить, что у нас одна тарелка, мы за нее заплатили, и у нас только один подход. Это к вопросу, смотри, есть же стратегия, когда мы садимся, вспомни, как ты себя ведешь. Обычно, когда мы в гостях, мы взяли сначала одного салатика, положили, поели.
Да.
Потом другого. Вот так мы и переедаем. Надо сразу окинуть.
А потом
весь еще стол.
Алкоголь появляется в нашей жизни, который безумно вреден, никому не рекомендую.
Он же провоцирует.
Да.
Он же провоцирует.
Дальше
зажжет.
Как в тумане все.
И вот это вот такая замкнутая история возникает. А смысл в том, чтобы обменяться эмоциями, не знаю, встретить, увидеть того, кого давно не видели, рассказать какие-то смешные истории, у меня их полно.
Это все, да, далее. Это так и есть. Но как будто бы все отмечание Нового года крутится вокруг новогоднего стола. У кого богаче стол, больше икры, жареного, вредного, соленого и так далее.
Самое интересное, я все время говорю, что
Я ем, не знаю, практически все блюда из новогоднего стола просто постоянно в течение круглый год. Я даже летом заезжаю в свое любимое кафе и ем там, я тебе постоянно об этом говорю, селедку под шубой. Просто я ем круглогодично, поэтому, ну да, вот сейчас я прошу дочку приготовить чуть-чуть. И то, не факт. Даже, может быть, я опять заеду туда же и куплю просто небольшую порцию, мы съедим буквально по чуть-чуть, как я говорю, по 150-200 грамм. Когда все, вот мы говорим, диетологи, надо съедать примерно вот такого любого майонезного салата, 150-200 грамм, и все такие сразу, вау, как? На самом деле, Марин, я знаю, что ты хорошо изучаешь рынок маркетплейсов, вот имеется в виду масс-маркетов, и давай возьмем банальный, там, не знаю, Перекресток, Вкусвилка, неважно, Пятерочка, куда мы зайдем, рынок готовой еды.
Да.
Порции какие-то.
Большие там достаточно.
Не-не-не, вот готовый. Оливье, да. Селедка, они по 200 грамм, 180.
Да, небольшие, это правда.
Ну, и мы же берем. И мы не возмущаемся.
Да, но когда я смотрю на калорийность этого маленького салата, например, та же мимоза, селедка под шубой, оливье, там в среднем где-то 400-500 калорий. Это только в одном салате. А при норме калорий где-то там 1500-2000 для женщины.
В сутки, да?
В сутки. А это одна порция салата в районе 300-500 калорий.
Вот видишь, ты мыслишь примерно так, как уже я, да, не являясь врачом, уже мыслишь в целом, глобально, да, понимая, что...
Зачем
надо,
это?
Ну да. Вот да, надо делать выбор. Но, с другой стороны, мы же можем... Проблема, понимаешь, в том, что не конкретно какой-то продукт вреден, да, алкоголь, единственное, я все время делаю сноску, что абсолютно всегда вреден,
да,
любой
нет,
дозе. Это, к сожалению,
дозу,
так.
Да.
И он является, кстати, пищевым продуктом, а не просто напитком, потому что он несет безумный колораж. Но все остальные, они будут вредны только своими объемами и вот этой вот избыточностью, разнообразием. Ну, то есть, когда, допустим, можно съесть 200 грамм оливье, и в этот же день взять, услышав меня, сказать, ну я же только 200 съел оливье, и еще 200 навернуть селедки. Это уже перебор, честно скажу. Если только это не разделить на вот эти два захода. Ну то есть на, допустим, проводы старого года съесть оливье, ну, например, на встречу съесть селедку. Это я понимаю тогда, потому что мы создаем промежуток для переваривания элементарных вещей. Для желудка нужно время, он должен замкнуться, перевариваться, объясняю сейчас просто чисто технически.
Ну и вообще, мне кажется, для желудка очень вредно, да, когда мы начинаем в 12 ночи, там чуть раньше, когда провожаем старый Новый год, есть. То есть наш организм к этому не привык, это же тоже его вводит в состояние какого-то стресса.
Не то слово,
да.
Но мы же мало об этом думаем, пока не заболит.
Да, мы думаем, ничего страшного не будет в этой ложке майонеза. Ой, да ладно, да что тут такого, ну что ты тут, не знаю, душнилу включила и так далее, да? Но на самом деле, если
в переедании
в долгосрочной перспективе, это никакой пользы нам абсолютно не несет. А еще некоторые как делают? Они начинают себе перед Новым годом, 31 числа, устраивать какой-нибудь разгрузочный день.
Ой, хорошо, что ты это сказала, да. А не я, как пугалку. Да, например, услышав нас сейчас, сказали, ой, так да. Марина же сказала, салат калорийный. Тогда, наверное, я утром не буду завтракать
съем,
или
да.
там съем одно яблочко, посижу на кефирчике.
Да.
А, слава богу, не на огурчиках, потому что они сейчас дорогие под Новый год. Ну, то есть, понимаешь, да, чтобы вечерком съесть, ты не поверишь.
Оторваться.
Но сестры моей родной мамы в советские времена так и делали. Вот, они рассказывали, представляешь. Это неправильная как раз история. Получается, что мы тогда с вами создадим искусственный стресс, когда эмоциональный увеличим голод, потому что мы себя лишили, мы себя лишаем, как будто ради ночного вот этого излишества. Зачем? Надо изначально представить, что, не знаю, а кто-нибудь когда-нибудь вообще считал ваши новогодние столы? В какую бешеную копейку они выходят? Я все говорю, лучше бы на подарки потратили, причем на хорошие.
Себе.
Да. Например, чекап здоровья. В последнее время я так и говорю. Я говорю, а какой вы новогодний подарок себе делать пациентам? Я говорю, а давайте мы с вами вот генетический тест сделаем. Я говорю, поставьте себе, вот делайте, я приучаю сейчас пациентов на Новый год делать себе какие-нибудь, шагать вперед на профилактику, делать какие-то специфически дорогие там анализы. Например, теломеры посмотреть, как я в прошлом году себе сделала такой подарок новогодний. Да, чтобы потом через некоторое время еще раз сделать и посмотреть динамику и так далее. То есть я сейчас вот серьезно, новогодний стол – это ненужные траты. Сейчас, мне кажется, Марин, ну в наше время разве можно кого-то удивить советское, когда действительно было мало продуктовых СКЮ, это единиц имеется в виду,
да? Все равно многие себя ограничивают в еде, сидят на диетах, чего-то себе не позволяют. Может быть, знаешь, нет возможности себе устроить такой вот прям богатый стол, когда хочется...
А зачем его делать богатым? Его надо делать питательным.
Ну, к этому тоже нужно прийти.
Да,
согласна. А все-таки, если возвращаюсь вот к теме того, что 31-й сделаем разгрузочным, так же не нужно делать? Нужно есть, как мы обычно едим, или все-таки нужно чуть...
Порцию уменьшить просто.
Порцию уменьшать.
Порцию уменьшить. Возможно, я вам этого не говорила, но, возможно, все-таки кто-то не слушает и сделает больше, чем надо оливье, и у вас есть возможность только первого доесть это все. Mm-hmm. Потом риски колоссальные пищевых токсикоинфекций и ко мне на прием. Mm-hmm. Welcome. Но я в этот раз второго не открыла прием, только 9-го, поэтому... Извините, будете, ну, не дай бог, вот честно, не дай бог, не хочу никого желать ни пищевых отравлений, ни проблем со здоровьем, но уменьшить порции. А вот 5 января международный день разгрузки, и если мы с тобой
то
как
мы
раз...
мы 4 дня едим?
Ну, уменьшаем порции, ага, уменьшаем так. Порции. Я бы так сказала, слушайте наши эфиры, получайте нашу тарелку, чтобы приучать хотя бы... Есть две стратегии. Есть стратегия зачищать продуктовую корзину, вот как мы, брать и постепенно менять
что-то
просто
вводить.
Какой-то
да.
продукт. Да, убрать белый хлеб, начать покупать ржаной, с отрубями. Это такая промежуточная история. И так далее, да? То есть, а есть стратегия, когда вы начинаете просто хотя бы учиться балансу в тарелке, даже употребляя белый хлеб. Понимаешь, да? То есть, и та стратегия, и это верные. Потому что одна потом приведет к другой, а вторая... А к противоположной. То есть вы все равно постепенно будете менять и изменять свою продуктовую корзину, если вы уже встали на эту дорожку, что называется. Uh-huh. Поэтому давай, какие у вас еще вопросы есть про Новый год? Мне кажется, глобально понятно, что надо на другом фокусировать свой мозг. Вот мое мнение.
Нет, но есть
стола...
такие, кто говорит, так, я ничего готовить не буду, я там устал, не хочу, я сделаю себе просто один салат и бутерброды с икрой.
Ну, кстати, и, неплохо.
Да,
по объему
и игристое,
не возражаю.
Например, будет, да.
Да,
да.
Ничего.
Но так. Хочется как будто бы еще каких-то овощей добавить, да?
Да, овощи. Но здесь какой салат, надо посмотреть, какой человек сделает салатик, потому что можно любой даже салат докрутить и модифицировать. В оливье вместо колбасы, естественно, добавить что угодно, ну, я имею в виду курицу, не знаю, там, говядину отварную, что вы хотите, запеченную, кстати, вкусненько будет, а почему бы...
Аэрогриль, все запеченное,
ой, это
да?
так можно сделать вкусно,
да.
что...
Проварка наша любимая.
Все либо от лени, либо делегировать надо разумно.
Да.
Дальше. Селедку под шубой, пожалуй, это единственный салат, который практически не хочется трогать. Единственное, что я всегда говорю, чуть-чуть больше положите свеколки и морковки. И бояться, что у нее якобы выше гликемический индекс по сравнению со свежими морковками, это не то.
Вот это как раз уже
да?
уход в сторону
орторексии,
вот этой всей, да, когда начинаешь бояться продуктов и думать, что они несут тебе какой-то вред. Нет ничего страшного ни в вареной свекле, ни в вареной моркови.
Орторексия, чтобы знали, то, что сказала Марина, это когда человек чрезмерно увлекается ЗОЖем, и уже это отклонение. Я не помню, кстати, в МКБ-11 включили это уже в реестр психических заболеваний, хотели, потому что мы живем по МКБ-10, мы не приняли МКБ-11, Россия пока еще по МКБ-10, но в мировом пространстве уже МКБ-11
принято,
есть.
Да, это...
Вот я не посмотрела, надо посмотреть МКБ-11.
Изучим.
Но это вот вариант как булимия, анорексия, орторексия,
да.
чрезмерность в следовании ЗОЖу. Это тоже не очень хорошо, потому что такой человек совершенно не сможет питаться в общественных местах, он
не
просто
может,
не будет
да.
знать вообще, да.
да? Он будет бояться еды, потому что думает, что там очень много всего вредного, калории и так далее. То есть, ну, это правда расстройство.
Да.
Андрей нам пишет, за 22 года работы в новогодние праздники и дежурил 9 лет. Так вот, к нам в реанимационное отделение не поступал практически никто, как жертва новогоднего переедания. В основном идут либо алкогольные интоксикации, либо травмы, либо адепты ЗОЖа с обострением тех или иных патологий. Вывод, ешь пока рот свеж. Но это тоже как бы чуть-чуть.
А я дежурила
да.
и первого, и второго в отделении гепатологии в МКНС Логинова, да, вот, собственно, там, где в аспирантуре. Смотрите, для пищевых отравлений рано. Пищевые отравления должны начаться где-то с 3-4 января. В это же время 2-го начинается, ну, ближе вот с 1-2 начинаются гипертонические кризы. То есть гипертоники начинают звонить, потому что они переели просто соли и алкоголь. все вместе, да, соответственно, то есть есть вот эти вот истории. А мои пациенты с панкреатитами и холециститами, и даже гастритами, гастриты самые дольше терпят, холециститы, панкреатиты неделю терпят, поэтому они примерно начинают со второй недели вываливаться в прием. Они терпят, они едят крион, ферментные препараты, они вот это всем гасят, продолжают есть, не обращают внимания. То есть, а поэтому действительно, все правильно, алкогольный перебор, он преобладает. Угу. Потом гипертоники, и вот эта вся история растягивается про ЖКТ, она туда, чуть дальше.
Просто культ еды какой-то и алкоголя получается. Как наш слушатель написал, главное при этом двигаться много, а ходьба – это сила. Вот утром 1 января просыпаемся, да?
Идем что-то делать.
В лес, куда-то ходить, гулять. И, кстати, 1 января, когда лучше начинать первый прием пищи? Да?
Вы знаете, все, мы же сбиваем все ритмы. Биоритмы у нас слетают. И здесь вопрос не когда лучше, а, наверное, как получится. Uh-huh. Я бы так сказала, как это ни странно. Ну, потому что у всех разная история. Кто-то пойдет на работу, кто-то не пойдет. И здесь нужно смотреть. По-хорошему, после новогоднего застолья сразу с утра аппетита не будет. Во-первых, вы мало поспали. Смотрите, чтобы, как вы чтобы вы услышали и поняли, у нас будет, практически не будет нормального переваривания всего, чего мы напихали. Особенно, чем тяжелее пища. Поэтому на Новый год я никогда не рекомендую есть прям говядину, свинину. Они камнем
очень сложно,
они,
да,
будут тяжело, они будут тяжелы для желудка.
Может
уж
быть, тогда
если
рыбу выбрать?
Курицу, рыбу, да. Да. Я не знаю, что там по году моего, кстати, мой год идет, да, лошадь.
Ну, конину точно есть не стоит.
Ох, я думаю, я люблю, да, ну, как бы, кстати, козы не заказываю в этом году, в том числе, потому что это единственная вот такая мясная нарезка, которую я действительно беру на стол. Она не сильно соленая, в отличие от колбас копченых, но у меня дети с детства привыкли есть, причем вот с вот этим конским жиром, который там просачивается немножко, да, то есть они так приучены есть. Это не вредит вот в таком объеме, в том числе, потому что его там мало, да. Но это чистое мясо, кстати говоря, оно более постное, более полезное, чем говядина и свинина. Ну, естественно, стоит дороже, потому что редкое, ну, как бы, я бы так сказала.
Ну, мы сейчас можем много о чем говорить, как начинать утро 1 января, Новый год, новая жизнь, но все закончится тогда, когда мы откроем холодильник, а там он, вчерашний салат.
Это ужасно.
Да, и все, что осталось на столе. Что делать с этими продуктами?
Не оставлять на столе, убирать в холодильник, портить, что помнить, что еда портится уже через 2 часа после нахождения при комнатных условиях. Помните об этом, я вас умоляю. Есть балкон, убирайте хотя бы на балкон. Это, и покрывайте пищевой пленкой. Почему? Потому что вот с воздуха, и вот питательная среда. И, пожалуйста, и все, что не нужно, там вырастет. Поэтому они же заправленные все так или иначе. Даже если у вас остались остатки оливье незаправленного, все должно быть как вот у хорошего шеф-повара. Вот так вот плотно, причем без воздуха, знаешь, да, вот так вот,
да,
к,
да,
поверхности,
да, да, да,
плотно заправлено пищевой пленкой либо пакетами. Честно, я бы советовала, мне кажется, идеальным такие продукты. Это холодец, особенно для тех, кто, к сожалению, перебрал с алкоголем, потому что там есть глицин, хорошая аминокислота, которая смягчает проявление похмельного синдрома. Да? Uh-huh. То есть, в армянской, да, кухне есть хаш.
Да.
Вот он таким же эффектом обладает, кстати говоря. Поэтому я всегда, у меня такая традиция была, я готовлю или мама, или я, чуть-чуть, прям чуть-чуть холодца, иногда даже честно покупаю, но покупной, честно, солонее, чем моя мама.
Но если нет выхода, то лучше купить, да.
И вот на следующий день у меня просто... Я не пью, да, но мне нравится, 1 января я привыкла есть холодец.
А если,
вот,
не знаю...
С винегретом.
Холодец с винегретом? Чтобы много овощей было?
А винегрет, смотри, как он действует специфически, он дает объем, сытость. Он нас дает вот эту постную историю, ну, хватит есть животных белков, он реально насытит. Там надо просто посмотреть, с чем вы хотите, с огурчиком или с квашеной капустой. Как будто с квашеной капустой полезнее, просто вы должны знать, у вас нет там масла, противопоказаний для этого. И, естественно, заправить немножечко прямо аккуратно каким-нибудь маслицем, любым полезным, который у вас есть. И он за счет того, что, да, клетчатка, он нас насытит, наполнит, успокоит, потому что не свежее.
А картошку нужно чем-то заменять в винегрете?
Зачем?
Оставляем.
Ну,
я добавлю, что вот зеленый горошек можно купить тот, который без сахара.
Ради бога, ага. Можно. Я думаю, что да, можно. Это к вопросу о том, что вы можете находиться на разном этапе ЗОЖа, угу. Да, когда вы уже продвинутый, можете себе позволить, то можете купить такой горошек. Но нужно быть аккуратным как раз-таки, чтобы не уходить в орторексию. Потому что в моем понимании, я считаю, что нужно убирать обязательно добавленные сахара. А вот там, где они могут быть, например, у меня, честно, есть там магазинный кетчуп. Просто он реально стоит по 3-4 месяца, изредка. Вот изредка хочется. Я готовлю не шашлыки, а мясо делаю на... Недавно у меня дочь приготовила чудесный стейк, Алиночка, я тебя обожаю, вот, на контактном гриле. И чуть-чуть капельку мы добавили.
Кстати,
вот,
гриль тоже классная история.
В нем есть сахар, да? Ну, то есть вот...
Но это не та концентрация, которая могла бы нам как-то навредить, да, и...
Да, потому что мы вот столько не льем, как вот...
Немного.
Да?
То есть... Друзья, возвращаемся к нашему розыгрышу. Напомню, что я спрашивала про ядовитое мясо, которое едят северные народы, включая чукчей. И у нас есть правильный ответ. Правильный ответ – это капальхен. Это называется вот это вот блюдо экзотическое, да. И правильно первая ответила Анна. Ее номер телефона оканчивается на 0799. Анна, поздравляем, вы теперь будете питаться функциональными продуктами, и все у вас будет хорошо. А после программы расскажем, как забрать эти корзины. Валерий нам пишет, что вчера в вашем эфире сказали, что конину есть новогоднюю ночь нельзя. Отпугнете положительную энергию на весь год. Но вот мы как раз и не собирались.
Да-да-да, мы не едим, я же говорю.
А Павел нам пишет, что жена уговаривает на карпа фаршированного. Как, кстати, с точки зрения гастроэнтерологии?
Карп только может нести себе эти, если я не ошибаюсь, источник гельминтов. Просто да. Хорошо прожарьте там, запеките, точнее, я бы сказала. Его знаешь, как можно, мне кажется, приготовить, чтобы вот он прямо отходили? Вот
косточки.
Прям,
можно, кстати, филе карпа.
Погрузить в воду, зачистить, естественно, погрузить в воду, с такой, а потом запечь в духовке. Мне кажется, вообще будет прям феерично. То есть мы все риски снимаем. А у нас только один победитель? Корзины же две.
Да, ну что делать?
А, ну давай тогда вторую оставляем на...
На следующий год.
После новогоднюю историю.
Да, друзья, не сдавайтесь и слушайте нас в новом году. А Давид пишет, что я с фасолью люблю винегрет делать. Ну, кстати, тоже классная история. Мне тоже
нравится. В смысле, с фасолью консервированной?
Да, да. А я еще добавляла туда селедку.
Это тоже мне Давид, это он, наверное, грузин. Точно.
Не написал.
Нет? Но это к вопросу, что лоби, вообще фасоль популярна, бобовый надо отдать.
Но салат лоби очень калорийный, потому что в нем грецкий орех.
Ну, умеренность нужна, да.
Еще наш слушатель написал, селедка под шубой рецепт. Селедка, лук, яблоко, свекла, майонез только на лук и на свеклу. Такой вот интересный
яблоко?
Вариант.
Я знаю, что яблоко в...
Да куда только не добавляют. У нас остается буквально минут, но, Рия, вы хотели поздравить наших слушателей с Новым годом. У вас есть прекрасная возможность прямо сейчас это сделать.
Дорогие мои пациенты и не пациенты, я желаю только одного – здоровья. Потому что, помните, это единственное, без чего все остальное бесполезно на самом деле. И если что-то случается, люди готовы у меня на приеме последние деньги отдать, лишь бы быть здоровыми. Поэтому это самый ценный ваш ресурс. На втором месте – время. Поэтому берегите здоровье, чтобы потом не тратить время на него. Вот такая история. И я бы хотела, если есть пару минут, поблагодарить всех, кто откликнулся производителем функционального питания, потому что здесь у нас есть масло, хлеб, у нас есть амарантовая крупа, у нас есть напитки для иммунитета, у нас есть фукус-гель, у нас есть какие-то кеты, крекеры и мед из какого-то там, сейчас скажу, разные меды. В общем, я к тому, что у нас вторая корзина остается на январь.
На будущий год.
Да.
Поэтому, друзья, слушайте нас.
Не пропустите.
Не переключайтесь. В гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Нурия, с наступающим Новым годом. Спасибо вам.
Я желаю всем здоровья.
Спасибо. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».